Времени суток, дорогие товарищи. В эфире большой выпуск последних известий с обзором главных событий недели. Несмотря на существующие ковидные ограничения, воронежские коммунисты отметили 104-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Более сотни человек собрались на площади Ленина, чтобы возложить цветы к памятнику вождю революции. Вновь вступившие в партию и комсомол товарищи получили партийные билеты. У нашего микрофона первый секретарь Воронежского обкома КПРФ Андрей Иванович Рогатнев.
Уважаемые товарищи, дорогие друзья, сегодняшний день – это день 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Именно благодаря гению Ленина и партии большевиков был открыт новый путь. Была открыта новая эра добра и справедливости, честности, порядочности, создания классового, но справедливого общества, где человек труда, где рабочий класс является гегемоном. И несмотря на лихие 90-е, непонятные странные нулевые и 10-е годы, мы сегодня являемся продолжателями дела Ленина. Мы уверены, что советская власть и социализм обязательно вернемся. Мы сделаем все для того, чтобы это произошло в самое ближайшее время. С праздником, дорогие товарищи! Только вперед, только победа!
Слово предоставляется первому секретарю Ленинского райкома партии Андрею Померанцеву.
Товарищи, от всей души поздравляю вас с великим этим праздником. Это не просто праздник, это великий символ борьбы трудового народа за свои права. Впервые народ после Октябрьской революции почувствовал себя хозяином в стране, перестал прислуживаться, перестал терпеть унижение от эксплуатирующего класса. Впервые он поборол инструменты, которыми его удерживали в качестве бесправного человека. Поэтому для нас это святой праздник борьбы за свои права. С праздником, товарищи!
И завершает наш радиомитинг первый секретарь Советского райкома КПРФ Денис Коломенцев.
Дорогие товарищи, сегодня 104-я годовщина со дня Великой Октябрьской социалистической революции. Многие сегодняшние «гении» в кавычках пытаются нам преподнести это как вооруженное восстание, но в историографии нашей Родины, в мировых источниках, это мероприятие официально называется «Великая Октябрьская социалистическая революция». Я обращаюсь ко всем гражданам нашей необъятной Родины, ко всем гражданам города Воронежа, Воронежской области. С праздником, дорогие товарищи! Мне посчастливилось застать славные периоды жизни в Советском Союзе. Я прекрасно помню, вспоминаю и передаю это своим детям и будущим внукам. Самые радостные моменты, когда мне прикололи октябрятскую звездочку, когда мне повязали пионерский галстук. С трепетом в душе вспоминаю, когда я был принят в комсомольскую организацию. Я прекрасно помню эти незабываемые пионерские лагеря, пионерские костры, помощь ветеранам, бесплатное поступление в высшее учебное заведение и реальное воплощение принципа «от каждого по способностям, каждому по труду». Бесплатная медицина и образование – основная заслуга нашего государства советской эпохи. Мы никогда не сдадимся. Мы никогда не предадим идеалы и интересы. А мне, как полковнику в отставке, принимавшему присягу на верность Советскому Союзу, вдвойне это почетнее и обязаннее, наверное, чем всем остальным. Поэтому я был верен этой присяге, ей и останусь до гробовой доски. С праздником, дорогие товарищи!
Праздник уже 10 октября, товарищи! Ура!
Страна продолжает обсуждать законопроект об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. В начале недели Госдума приняла его в первом чтении. Коммунисты проголосовали против. Они подчеркивают, принятие документа снизит возможности общественного контроля за властью и фактически завершит процесс превращения федеративного государства в унитарное.
Это после Конституции второй закон, который по влиянию на внутреннюю жизнь будет иметь огромное значение. Он продолжает выстраивать жесткую вертикаль. Ремонт Конституции привел к тому укреплению президентской власти еще. 18 законов укреплению административного произвола. И этот закон, по сути дела, он разрушает и дальше партийную систему. 25% только по партийным спискам.
В случае принятия документа будут сняты любые ограничения на число сроков полномочий глав регионов. Появится норма, позволяющая президенту отрешать от должности губернаторов просто в связи с утратой доверия. В КПРФ предупреждают, уровень разумной достаточности такого укрепления вертикали давно превышен. Продолжая движение в этом направлении, правящая верхушка действует только в своих интересах.
Но новый бюджет показал, что власти усиливают силовые структуры. В новом бюджете заложены деньги на 17% больше, чем в предыдущем году, именно на силовые структуры. О чем это говорит? О том, что власть чувствует, что она не вполне легитимна, что народ ей не доверяет. Она фактически готовит отпор именно собственному народу, который ждет решительных перемен.
Укрепление вертикали власти станет новым шагом на пути удушения здоровой общественной и политической жизни страны. По мнению экспертов, обращают на себя внимание противоречия в заявлениях представителей российского руководства. На фоне разгула антисоветизма они все чаще говорят о важности опыта советского государственного планирования.
Самыми черными красками рисуют наши истории и все остальное, что связано с революционным движением. Параллельно они говорят какие-то хорошие слова там о советском периоде, порой у них проскальзывают, о плановой экономике. Вот этот когнитивный диссонанс как раз, я считаю, и направлен на то, чтобы людей запутать и все время у кого-то сохранять вот эти иллюзии и ожидания. Ну, наконец-то сейчас начнется экономика в интересах народа. К сожалению, на мой взгляд, это все иллюзии.
Важно отметить, закон о стратегическом планировании был принят Госдумой по инициативе коммунистов еще в 2014 году. Но правительство упорно игнорирует этот документ. Куда и зачем ведут страну? Для большинства россиян этот вопрос без ответа.
По последним опросам, только 4% россиян планируют на долговременную перспективу. Еще 10% на 5-6 лет планируют. А остальные не планируют, потому что они видят, что при таких условиях планировать ничего нельзя.
В рамках сырьевой олигархической экономики бенефициаром любых изменений, в том числе укрепления вертикали власти, всегда будет состоятельная часть общества, уверены в КПРФ.
Это, конечно, продолжение этой политики, потому что им нужно иметь возможность контролировать как можно больше и разруливать в свою пользу любые там спорные или сложные ситуации. Другое дело, что, как-то ни странно, подобными действиями правящий режим не столько укрепляет себя, а скорее лишь оттягивает момент своей гибели, потому что, безусловно, создание такой сверхконцентрированной в одних руках власти, это, безусловно, способствует разложению всей системы в целом.
Член Совета Федерации Андрей Клишас объявил, что обязательная вакцинация не противоречит Конституции России. Введение поголовных прививок, возможно, это не противоречит Конституции. Для этого надо принять поправки в российское законодательство, сказал он. Насильно вас колоть никто не будет, но если вы не делаете обязательную прививку, то ваши права могут быть резко ограничены. Это везде работает одинаково, заявил единорос. Сразу в нескольких российских городах люди вышли на пикеты, требуя прекратить преследование тех, кто не может или не хочет вакцинироваться от ковида. Их тревога по этому поводу вполне обоснована. Ограничения для не имеющих прививочного QR-кода ужесточаются с каждым днем. С 3 ноября сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения обязаны сообщать прокуратуру о нежелающих делать прививки от коронавируса или высказывающихся против них. В первую очередь им предписано обращать внимание на врачей и других медицинских работников. Нам уже поступило несколько сообщений об антипрививочниках, похвасталась руководитель Росздравнадзора Анна Самойлова на следующий день после подписания распоряжения. Это не могло не напугать даже тех, кто благополучно привился от короны, не говоря уже о людях, которые не доверяют вакцинам, разработанным в слишком сжатые сроки, или о тех, кому запрещены прививки по состоянию здоровья. Любители писать кляузы на соседей, коллег и знакомых, с которыми они что-то не поделили и без того в достатке, а распоряжение Росздравнадзора открывает перед такими деятелями просто безграничные возможности. Ведь в этом случае повесить ярлык антипрививочника можно даже на тех, кто просто беспокоится о своем здоровье, на которое прививка может повлиять неожиданным образом. Все это, а также ограничения, с которыми сталкиваются жители России, не имеющие QR-кода, заставили многих из них выйти на пикеты и направить видеообращение к властям. Такие акции прошли в Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Вологодской и других областях. Некоторые их участники рассказали о том, что там, где они живут, людям, не сделавшим прививку, порой закрывают доступ не только в развлекательные учреждения и спортзалы, но и в городской и пригородный транспорт, что их выгоняют с работы, а врачи отказывают им в срочной медицинской помощи. Кроме того, люди, страдающие от заболеваний, при которых им можно употреблять только специальные продукты, например, диабетические или безлактозные, остались без этой жизненно необходимой им еды, так как она продается только в крупных супермаркетах, куда непривитых тоже не пускают. Положение осложняется еще и тем, что в ряде регионов требуют именно QR-код. Бумажная справка о вакцинации, выданная поликлиникой, не признается. Людей насильственно для получения этого самого квадратика с точечками заставляют регистрироваться на госуслугах, то есть фактически предоставлять свои персональные данные в информационную систему, отличившуюся, в частности, воровством голосов на выборах. В Дагестане соблюдение гражданами масочного режима контролируют патрули, но после того, как полицейские стали штрафовать водителей в автобусах, в которых находились пассажиры без масок, по республике прокатилась волна протестов. Не вышел на линии городской транспорт в Каспийске. Шоферы автобусов провели однодневную забастовку, выступая против полицейских штрафов. Острый вопрос был урегулирован местной администрацией. Из-за штрафов объявили забастовку водителей маршрута города Кизляра. Начальник отдела общественной безопасности мэрии подтвердил, были случаи, когда водители привлекали к ответственности за нарушение масочного режима пассажирами. По его словам, с работниками проведена профилактическая беседа, и они получили рекомендации, как поступать в случаях агрессии со стороны пассажиров без масочников. В комментариях к заявлению Абрамова одни жители Кизляра написали, что бесплатную раздачу масок в маршрутках должны обеспечить городские власти. Другие с иронией заметили, при такой цене за проезд маску пассажирам можно давать как презент. Ведь с 1 октября в общественном транспорте Кизляра горожане стали платить за проезд уже не 15 рублей, а 20. Не успели кизлярские маршрутки вернуться на линию, как аналогичные проблемы возникли в столице Республики Дагестан, Махачкале. Забастовали шоферы ряда махачкалинских маршруток, правда, уже по другому поводу. Недовольные тем, что им подняли план выручки до 6 тысяч рублей, водители потребовали смены руководства транспортной компании. Этот протест успехом не увенчался. Более того, руководство фирмы заявило, что в отношении нарушителей будут применены меры административного реагирования. В целом же прошедшие в республике протестные акции показали главное. Дагестанские водители намерены коллективно отстаивать свои трудовые права. У микрофона первый секретарь Московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Пришла самая важная в году пора для Государственной Думы сейчас. Время, когда принимается бюджет на следующий год и планируется на два последующих. То есть бюджет принимается на 2022 и планы на 2023-2024 годы. Предлагаю зайти немного издалека. Больше года назад Владимир Путин объявил о конституционной реформе. Помним, да? Президент говорил о запросе российского общества на перемены, о неравенстве. О том, что Россия – это социальное государство, подчеркиваю, социальное государство. Было внесено множество социальных поправок в Конституцию и об экологии, и о поддержке детей, пенсионеров. В общем, власть сыпала обещаниями направо и налево. Однако очень быстро стало понятно, зачем все это делается. Как только была внесена ключевая поправка обнуления президентских правлений сроков Владимира Путина, все. С той поры стали говорить, что он обнулил Конституцию.
Прошу вас отнестись к этому с пониманием.
И обнуление коснулось всех сфер жизни российского общества. Обнулили все гражданские права. Обнулили все обещания, данные для принятия новой Конституции. В общем, все обнулили. Обнулили самым циничным образом. Обещали, что запретят чиновникам иметь двойное гражданство, а президент подписывает указ, что иметь можно этого двойное гражданство в случае, если от него якобы нельзя отказаться. То есть нельзя отказаться, значит можно. То есть можно, если нельзя отказаться. Ну, нормально. Ну, а проект бюджета нам показал, что российская власть обнуляет теперь хоть какие-то намеки на благополучное будущее россиян. Происходит сокращение практически всех социальных статей бюджета. Поверьте мне, как бы Единая Россия не извивалась, но очевидно, и сокращение трат на здравоохранение, и это когда заболеваемость ковидом бьет рекорды. А из-за оптимизированных больниц по всей стране начинают страдать уже люди, болеющие другими заболеваниями, и это естественно. Хронические заболевания не лечатся, потому что койки занимают больные коронавирусом. А ведь первыми под нож оптимизации пошли как раз инфекционные больницы, которые сейчас так не хватает. Судя по бюджету, оптимизация продолжится. Ничему опыт эпидемии нашу власть не научил. Зато растут зарплаты на силовые ведомства. Так, впрочем, и каждый год это делается. Тем более мы все понимаем, что значимость защитников для власти будет возрастать. Так как после этих выборов, после ДЭГа, дистанционного электронного голосования, никакой легитимности, никакого авторитета у российской власти нет. Штыки, особенно если их много, помогут какое-то время удержаться на вершине власти. Но и штыки не вечны. И это говорит история во всем мире, во всех странах. В любом случае мы видим, как власть экономит на людях. Минфин в очередной раз перенес рассмотрение индексации пенсии работающим пенсионерам, хотя об этом уже говорил и обещал президент Путин не раз. Рассмотрение вопросов выплаты советских вкладов, вы можете себе представить, советских вкладов, тоже заморозили. Даже вопрос об освобождении ветеранов Великой Отечественной войны, которых в России-то почти не осталось, их по пальцам можно посчитать, от выплат по ЖКХ, отказались обсуждать вообще «Единая Россия». Хотя цена вопроса всего-то, внимание, 200 миллионов рублей в год с ежегодным уменьшением затрат по объективным и печальным обстоятельствам. Эти деньги для бюджета в 22 с лишним триллиона рублей – копейки. Но их жадность – это полбеды. Другой половиной является непонятная страсть к накоплению. У Силуанова наша фракция спросила о фонде национального благосостояния, который они старательно наполняют, изымая деньги из экономики уже почти десяток лет, и который уже размером больше 10 триллионов рублей, и который Минфин планирует увеличить еще в два раза. Мы спросили, когда правительство уже прекратит накапливать средства и начнет их тратить. Спросили, почему пандемия не стала тем черным днем, ради которого этот фонд и создавался. Как оказалось, господин Силуанов не считает пандемию обстоятельством, при котором нужно активно тратить средства из фонда. И сослался на то, что правительство и так взяло оттуда 600 миллиардов рублей и зачем-то купило за триллион с лишним Сбербанк у Центрального банка. Хорошая операция. Это лучший бизнес. Эта тяга к накоплению не только бессмысленна, она еще и вредна. Так как, с одной стороны, изымать деньги из экономики не позволяет увеличить государственные расходы. Расходы на ту же медицину, образование, науку. А с другой стороны, за счет того, что он формируется не в рублях, а в валюте, этот фонд, и иностранных ценных бумагах, это создает давление на курс рубля, которое приводит к его ослаблению. Это закон экономики. Рубль и так сейчас одна из самых недооцененных валют в мире. Ну и, конечно, хочется узнать, что для Министерства финансов будет действительно черным днем, раз пандемия таковым не является. Третья мировая война, что ли? Но тогда уже все эти виртуальные фантики никому не будут нужны. Компартия Российской Федерации проголосовала в первом чтении против этого бюджета. Ко второму чтению мы подготовим и внесем свои поправки, свой проект бюджета. Мы не будем соглашаться с теми огрызком, с тем бюджетом деградации, который предлагает партия власти. В России и так, по сравнению с большинством развитых, да и развивающихся уже стран, очень низкие государственные расходы в проценте к валовому внутреннему продукту. У нас умирает образование, у нас умирает наука, у нас оптимизированная медицина, у нас изношенность сетей ЖКХ во многих уголках страны достигает 70, а иногда и 90%. У нас, извините за выражение, скоро канализация по улицам потечет. Мы приближаемся к социальной катастрофе, и это так. А правительство, в руках которого вся власть и все средства для того, чтобы этой катастрофы не допустить, отказывается видеть проблему, отказывается тратиться и увеличивает финансирование именно одной отрасли силовиков. Дорогие друзья, Компартия делает все возможное на своем участке фронта. Власть на каждом углу охотится на нас, поджидает нас. Нам нужна ваша массовая поддержка. Нам нужна ваша самоорганизация. Мы готовы и хотим помочь вам. Но самое трудное, самое важное зависит только от вас, от вашей сплоченности и самоорганизации. Ни я, ни Компартия за вас этого сделать не сможет. Организуйтесь, боритесь, добивайтесь, а мы всегда будем рядом с вами.
Утверждение бюджета – это важнейшее событие осеннего политического сезона, поскольку речь идет о ближайшем будущем каждого из нас. Вместе с главным финансовым документом страны Государственная Дума принимает к рассмотрению и сметы трех внебюджетных фондов – пенсионного, соцстраха и обязательного медицинского страхования. Вкупе речь идет о 14 триллионах рублей. На бумаге и в докладах чиновников все гладко, но сами дела не так хороши, как хотелось бы. Возможно, поэтому в парламенте 4 фракции из 5 забраковали представленные документы. Начнем с фонда обязательного медицинского страхования. Последние 3 недели ежедневно устанавливаются страшнейшие антирекорды. И причина высокой смертности не столько в эпидемии, сколько в том, что сначала российскую медицину накрыла волна оптимизации. А затем то, что осталось после реформ, переориентировали на борьбу с ковидом. Между тем, в общем объеме расходов федеральной казны доля здравоохранения уменьшится с 5,8% в 2021 году до 5,3% в 2022. В последующие годы расходы на медицину продолжат снижаться.
Во многих регионах 40% сегодня расходов на стационарную медицинскую помощь – это расходы на ковид. все остальные заболевания, сердечно-сосудистые, все там заболевания бронхолегочные и прочие, прочие, прочие социально значимые, не учтены вообще в этом бюджете как таковом.
За последний год 47% умерших в России скончалось от болезней системы кровообращения.
Ну, там нет денег, к сожалению, на лечение хронического гепатита. 30 миллиардов были, а потом неожиданно пропали.
Но даже деньги, выделенные на борьбу с ковидом, чиновники от медицины умудряются отправлять не тем адресатам.
Последний аудит Счетной палаты выявил, что на компенсацию регионам выпадающих доходов в связи с коронавирусной инфекцией, с пандемией в 2020 году было выделено 280 миллиардов рублей. И из них 17% не тем регионам, которые реально в этом нуждались. А 24 региона получили, значит, компенсацию в размере в 2 раза больше, чем ожидалось. То есть так ли нормально мы считаем деньги?
В нашей стране все меньше пенсионеров и все ниже пенсий. И это, пожалуй, самое отвратительное, что есть в одной из самых богатейших стран мира.
Прожиточный минимум пенсионера 22 год 10 277 рублей. 23 год 11 293 рубля. Да, есть парадные реляции у нас о том, что в 2020 году это было 9300, а вот в 2021 аж целых 10 022 рубля. Но разве это нормально? Разве это допустимо вообще?
Без финансовой помощи детей старикам не выжить, в противном случае они обречены на полуголодное существование. К тому же пенсии год от года обесцениваются.
Если будем говорить о отношении к прожиточному минимуму пенсионера, это вот на протяжении ближайших 3-летки, мы получим интересные цифры. В 2022 году 166%, в 2023 год 158%, ну и, соответственно, 2024 год 154%. Идет планомерное снижение покупательской способности пенсии, даже ее отношение к прожиточному минимуму пенсионера.
Когда затевалась пенсионная реформа, было объявлено, что средний размер пособия по старости составит 2-3 прожиточных минимума пенсионера. Но в итоге получился замкнутый круг. Нет денег на достойную жизнь не только у нынешних пенсионеров, но и у тех, кто сейчас пытается заработать на будущую старость.
Собственно, пенсионная реформа у нас ставила своей целью как раз снижение числа пенсионеров без эффекта увеличенной ковидной смертности. За ближайшие 3 года количество пенсионеров должно уменьшиться на 3 137 000 человек. 60%, по данным статистики, этих предпенсионеров не работают сегодня. По тем причинам, что либо не могут работать, либо не могут найти работы. Фактически они обречены на нищенское существование.
Ковид, как это ни звучит цинично, очень кстати пришелся ПФР с его многомиллиардным дефицитом. Пандемия буквально выкашивает людей преклонного возраста.
Несмотря на мои неоднократные обращения, вы не дали данные о сокращении числа вновь назначенных пенсий. А факты таковы. К концу 2022 года количество получателей страховых пенсии уменьшится по сравнению с началом реформы с 2019 годом примерно на 2 миллиона человек. Ориентировочная половина этого сокращения – это повышение пенсионного возраста, а половина – избыточная смертность.
Надо быть наивным, если думать, что чиновники не учли ковид-разрушение при составлении расходных ведомостей.
Вынужден доложить вам, что пенсионеры демонстрируют непредусмотренную расходами живучесть. Минфин предполагал уже снизить долю расходов на пенсии в общих расходах федерального бюджета с 19% в 2018 году до 15% в 2021. Но получилось только до 16,5%. В 2 раза меньше удалось сократить расходы. Это значит, что пенсионеры не хотят умирать так, как запланировано.
В результате случился скандал. Председатели фондов начали покидать зал, не дожидаясь итогов голосования.
Уважаемые коллеги, все-таки, наверное, правильно было бы, чтобы наши коллеги из правительства, руководители фондов дождались итогов голосования и потом уходили. Но вы настолько уверенными себя чувствуете, вот это очень неправильно. А мы боремся за вас. Отстаивая вашу точку зрения, вашу позицию, так уважайте их, вот те, кто вас сейчас поддержал.
Призвав себя уважать, депутаты из «Единой России» дружно проголосовали за бюджеты 3 фондов в первом чтении.
Новый прожиточный минимум, установленный путинскими властями, меньше тюремного пайка. Подробности у депутата Госдумы коммуниста Николая Арефьева.
Как известно, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обещал до конца срока своей службы сократить число бедных в два раза. Правительство, не отрицая возможность такого сокращения, принялось решать этот вопрос несколько другими методами, чем тем, которым всегда боролись во все времена, то есть повышением жизненного уровня населения. У нас же в первую очередь начали искать, а как бы это вот сократить число бедного населения, не повышая уровня жизни населения всего. Сначала придумали расчет медианного прожиточного минимума, который проверить никто не может. Потом начали искать всякие дотации, всякие добавки к пенсиям, к зарплатам, для того, чтобы, значит, сделать ну, видимость того, что жизненный уровень все-таки повышается. Ну вот апофеозом последнего решения правительства было то, что внесли законопроект в Государственную Думу о повышении прожиточного минимума. Но сам по себе вопрос повышения размера прожиточного минимума, в общем-то, неплохой, и проголосовать против него сложно. Но когда раскрываешь саму суть повышения размера прожиточного минимума, тогда становится как-то не по себе. При нынешней инфляции 7,9%, а может быть даже по году больше, решили прожиточный минимум проиндексировать только на 6,2%. То есть прибавить к действующему прожиточному минимуму всего 825 рублей. Вы мне извините, а что можно купить на эти 825 рублей? Я уже неоднократно говорил, что вот эти мелкие подачки, ну, они никакой роли в карманах наших избирателей не играют. Вот согласно статистике, у нас 49% населения имеют доходы ниже 19 тысяч рублей. Вот смотрите, сейчас 13600 где-то будет прожиточный минимум, вот уже с подъемом. И 19. Это всего-навсего на 5 тысяч больше, чем прожиточный минимум. То есть у нас половина населения, 49%, это же половина населения балансирует между прожиточным минимумом и, так сказать, размером выживания. Как можно вот содержать уже 30 лет народ вот на таком голодном пайке? Я много раз уже напоминал, что по данным ФСИН, значит, у нас в России заключенные содержатся в месяц на 15,5 тысяч рублей. 15,5, а прожиточный минимум не обеспечивает даже тюремного пайка. Даже тюремного пайка, потому что 13,5 тысяч – это намного меньше, чем 15,5. Но и те, кто получают 19, тоже далеко не отошли от тюремного пайка. Фактически у нас сегодня превратилась страна в страну заключенных. У нас наш народ героический содержится сегодня на уровне тюремного пайка. У нас что, президент заточил всех уже в тюрьму и посадил на тюремный паёк? У нас что, нет конституции, которая говорит, что у нас социальное государство? У нас что, вообще нет понимания того, что содержать на голодном, на тюремном пайке людей нельзя, а половина России содержится на тюремном пайке? Вот решение вопроса, значит, чтобы сократить количество бедных, то есть людей, проживающих за чертой бедности. Но у нас правительство понимает так, что тот, кто получает меньше прожиточного минимума 13600, это бедные. А тот, кто получает доходы 13650, это уже богатый. Или даже на 1 рубль больше, то тебе уже ничего не положено. А что, прожиточный минимум – это же биологический минимум, меньше которого получать нельзя, потому что человек просто умрет, это биологический минимум, в который, кстати, еще и не входят коммунальные платежи и некоторые другие вопросы. У нас прожиточный минимум самый маленький во всей Европе. Допустим, потребительская корзина в Великобритании в 4 раза больше, чем потребительская корзина в России. Мы сколько раз говорили, давайте кормить детей в школах. Наконец, приняли решение, чтобы детей кормить. Не от того, что вот дети нуждаются в этом, а потому что родители сидят на прожиточном минимуме и не кормят детей. Мы и говорим, ну давайте хотя бы детей спасем, давайте их кормить в школах. Решили вопрос. В этом году, как Володин сказал, будем обеспечивать сбалансированное питание школьников. Так двумя руками за. Кто угодно проголосует. Конечно, сбалансированное питание. Это значит и молочные, и мясные, и рыбные продукты, и овощи, и фрукты. Все. Это сбалансированное питание вылилось всего-навсего в 60 рублей в день. А что можно на 60 рублей в день купить? Вот в любом придорожном кафе чашка кофе или чай стоит 60 рублей. Бизнес-ланч везде, ну, минимально 250 рублей, это даже в провинции. То есть это один обед, причем жиденький. А что же можно, чем можно накормить ребенка на 60 рублей? Так еще придумали. У нас, вот я был в своих регионах, в некоторых районах, глава администрации создал пищеблок на имя своей супруги. Эти деньги, которые требуется расходовать на питание школьников, перечисляются в этот пищеблок супруги, а она готовит обеды для всех школ, детских садов и всего прочего. И теперь руководители школ говорят, раньше мы кормили на 32 рубля, и обед был намного лучше, чем сегодня на 60. То есть воровство идет даже и здесь. Вообще говоря, вот мы в этом году в весеннюю сессию принимали закон там о бездомных собаках. У нас, знаете, о бездомных собаках беспокоится больше, чем о людях. Мне было масса звонков о том, что надо спасать бедных животных. Да спасайте на здоровье. А кто будет спасать людей? Кто будет спасать детей? Вот приняли закон о том, что бездомных собак надо отлавливать, и помещать в приюты. И определили даже меню. На 180 рублей бездомную собаку будут кормить. А вот школьника только на 60. И когда мы разбираем пенсионное обеспечение, даже Министерство труда и социальной защиты подсчитало, что вот со средней пенсии пенсионеры, уплачивая все обязательные платежи, налоги, коммунальные услуги, у них остается 6 тысяч всего. Это тебе и на культуру, и на лекарства, это тебе на питание, на одежду, на все, 200 рублей. Это получается, если на 30 дней разделить, получается 200 рублей в день. Что бездомная собака, что пенсионер, вот равные. А школьник так еще в 3 раза меньше получает в нашем государстве. Так это что за политика? Владимир Владимирович Путин сказал, мы сократим бедность в 2 раза. Каким образом вы собираетесь сокращать этих бедных, если вы страну держите не только на прожиточном минимуме, но хуже, чем собак, и хуже, чем преступников в тюрьме. Вы меня извините. Ни один человек не поймет ваши подуги о сокращении бедных, если вы будете страну ставить на одну доску рядом с собаками и с заключенными. Уж если повышать жизненный уровень населения, то надо его повышать реально, а не мифологически и не фальсифицировать повышение жизненного уровня, а повышать его прямо. Я сколько раз говорил, Да, может быть, и не понадобилось бы нам платить какие-то льготы кому-то, повышать там пенсии или еще что-то. Вы платите зарплату нормальную людям. Вот если бы у нас минимальная зарплата была 100 тысяч рублей, а средняя зарплата была бы 250, как это вот во всех странах Западной Европы, тогда, может быть, и дети могли бы содержать своих престарелых родителей, и детей, и платить за образование, и за здравоохранение. А когда вы содержите людей на прожиточном минимуме, содержите хуже собак и заключенных, и требуете, чтобы эти люди еще за все платили, и обложили их налогами и различными платежами, вы меня извините. Эта несбыточная мечта не сбудется, и повышение уровня жизни никогда не состоится. Да, собственно, в это никто и не верит. Нужна новая власть. Нужно коалиционное правительство, которое понимает нужды и чаяния наших людей. Вот если новое правительство, патриотическое правительство во главе с Коммунистической партией Российской Федерации придет к власти, вот тогда мы фальсифицировать не будем. Мы будем реально повышать уровень жизни населения, как это мы делали в советское время в Советском Союзе. И народ уже сегодня в электронных сетях уже ностальгически вспоминает то прекрасное время, когда был Советский Союз. Вот тогда забота о народе была реальной, а сегодня она чисто мифическая, потому что народ не верит в добрые пожелания нашего правительства.
В последние дни не стихает недовольство вокруг инициативы депутатов городской думы. Те попросили губернатора поднять тарифы сразу более чем на 9%, объяснив это инвестиционными программами поставщиков воды и тепла. Между тем, часто коммунальщики сами вводят горожан в большие расходы, которые вовсе не собираются учитывать в своем тарифе. Так кто кому должен? И не стоит ли воронежцам потребовать скидку вместо повышения платежей? Газета «Аргументы и факты» написала довольно подробную статью на эту тему. После того, как 28 октября городская дума большинством голосов предложила повысить в 2022 году тарифы ЖКХ почти на 10%, в интернете появилась протестная петиция, которая набрала уже больше 12 тысяч подписей. Непопулярное решение о таком подорожании может принять только губернатор. Дело в том, что 30 октября правительство страны разрешило Воронежской области поднять тарифы лишь на 5,3%. Усилить подорожание можно только ради инвестиционных программ, а именно на них ссылаются депутаты. Речь идет о компаниях РВК «Воронеж» и «Квадро», взявших в концессию водопровод и тепловое хозяйство города, а также о теплоснабжающей фирме «Энерговит». Впрочем, экономического обоснования в проекте решения не было. Сославшись на это, городская контрольно-счетная палата свое заключение дать отказалась. Редакция попросила РВК «Воронеж» прокомментировать ситуацию и пояснить, возможно ли наоборот снижение тарифов в связи с повышенной аварийностью и дополнительными расходами жильцов. Ответа пока нет. Следует отметить, что за повышение цен проголосовали депутаты от «Единой России» и ЛДПР. Против были коммунисты и эсеры. «В цивилизованном мире любые инвестиции делаются за счет прибыли», объяснил свою позицию голосовавший против резкого повышения тарифов депутат городской думы коммунист Андрей Померанцев. И только у нас все наоборот, население через тариф должно инвестировать в инфраструктуру, чтобы концессионеры, читай буржуи, получали прибыль. А ведь у них и все так хорошо, и так все хорошо. Основной вид деятельности «Квадры» – производство электроэнергии. Тепло – побочный продукт. По логике, она должна доплачивать жителям Воронежа за охлаждение в их контурах. Но в свое время сделали так, что эти производства считаются отдельными и оплачиваются по разным тарифам. Кстати, с инициативой резкого роста тарифов городские депутаты выступают уже третий год подряд. И если в 2019 году повышенный тариф продавить удалось, то в 2020 году, когда речь шла о подорожании почти на 7%, губернатор назвал меру несвоевременной из-за пандемии и кризиса. Сегодня коронавирус бушует пуще прежнего, но если повышение не будет одобрено, в 2022 году концессионеры, вероятно, затребуют еще больше, и недовольство вспыхнет с новой силой. Интересно, что в необходимости подорожания публично усомнились даже депутаты Госдумы от «Единой России» Андрей Марков и Сергей Чижов. Они опубликовали посты в соцсетях, а Аркадий Пономарев обратился с письмом губернатору. И это не может не навести на мысли о некой политической игре ради повышения рейтинга власти. Как бы то ни было, решение Гусева должно расставить точки над «и».
Восемьдесят лет назад на Красной площади прошел легендарный военный парад. 7 ноября 1941 года, когда гитлеровские войска были уже в нескольких десятках километров от столицы, по брусчатке прошло около 30 тысяч советских солдат и офицеров, прогрохотало 200 танков. Парад транслировали на весь мир. Но мало кто знал, что с Красной площади войска отправлялись прямо на фронт. Советский солдат сломал миф о непобедимости вермахта, а у мира появилась надежда на жизнь без фашизма. 80 лет спустя Государственная Дума без обсуждения отклонила законопроект о полном освобождении участников Великой Отечественной войны от оплаты жилья и коммунальных услуг. Законопроект был внесен в Госдуму еще во время работы депутатов 7-го созыва. Сейчас в числе прочих льгот участникам Великой Отечественной войны положена компенсация расходов на оплату ЖКХ в размере 50%. Авторы инициативы предлагали полностью освободить эту категорию граждан от уплаты всех взносов, включая и оплату капремонта. Дополнительные расходы бюджета были оценены примерно в 540 миллионов рублей.
Необходимо отметить, что предлагаемые изменения требуют более детального общественного обсуждения справедливости по отношению к инвалидам Великой Отечественной войны относительно участников Великой Отечественной войны, где сегодня компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляется всем категориям в размере 50%.
Замечание справедливое, но 26 октября инициатива была отклонена без обсуждения. Думский регламент позволяет рассматривать по упрощенной процедуре законопроекты, если авторы больше не являются депутатами Госдумы.
Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает. Учитывая изложенное, Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендует Государственной Думе отклонить законопроект.
Коллеги, нет возражений, если мы включим ускоренный режим голосования? Нет. Пожалуйста, включите ускоренный режим голосования. Покажите результат. Отклоняется законопроект.
110 депутатов, которые голосовали «за», наверняка исходили из того, что идею надо поддержать, но ко второму чтению внести необходимые поправки. Но победили формалисты. Оппозиция уже пообещала внести новый законопроект, учтя все правительственные замечания.
И на этом мы заканчиваем большой итоговый выпуск «Последних известий» с обзором главных событий уходящей недели. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.